Первый удар – Эль-Аламейн и англо-американская высадка. Лиса пустынь, как называли его по обе стороны фронта, остановил наступление на Эль-Аламейн 31 августа. Лиса пустынь. С намерением опрокинуть английскую 8-ю армию и двинуться дальше на Александрию и к Нилу. Ожесточенное сражение произошло в невыносимую жару на 40-мильном фронте, протянувшемся по пустыне между морем и впадиной Кватара, но прорвать фронт Роммелю не удалось, и 3 сентября он, прекратив сражение, перешел к обороне. Наконец, после долгих ожиданий, английская армия в Египте получила сильные подкрепления в людях, орудиях, танках и самолетах, много танков и самолетов американских. 15 августа здесь появились и два новых командующих – эксцентричный, но одаренный генерал сэр Бернард Лоу Монтгомери, который принял командование 8-й армии, и генерал сэр Харрод Александр, который в будущем проявит себя как опытный стратег и блестящий администратор, а в настоящем как главнокомандующий на Среднем Востоке. Вскоре после этой неудачи Роммель взял отпуск по болезни и отправился на горный курорт Земеринг, чтобы подлечить воспалившийся нос и беспокоившую его печень. Здесь днем 24 октября раздался телефонный звонок от Гитлера. «Роммель, из Африки поступает скверное известие. Обстановка представляется довольно мрачной. Никто, по-видимому, точно не знает, что случилось с генералом Штумме. В состоянии ли вы возвратиться в Африку и снова принять на себя командование? Больной Роммель согласился вернуться немедленно». К вечеру следующего дня, когда он добрался до своей штаб-квартиры к западу от Эль-Аламейна, сражение, начатое Монтгомери 23 октября в 21:40, было уже проиграно. У 8-й армии оказалось слишком много орудий, танков и самолетов. И хотя итало-немецкие войска еще удерживали фронт, а Роммель предпринимал отчаянные усилия по переброске своих потрепанных дивизий, чтобы отбивать атаки англичан на различных участках и даже кое-где предпринимать контратаки, он понимал, что положение безнадежное. У него не было ни людских резервов, ни танков, ни запасов топлива. Английская авиация впервые полностью господствовала в воздухе и безжалостно молотила его войска, танковые части и оставшиеся склады снабжения. 2 ноября пехота и бронетанковые части 8-й армии прорвали фронт на южном участке и начали громить там итальянские дивизии. В тот вечер Роммель радировал в ставку Гитлера, расположенную за 2000 миль в Восточной Пруссии, что он не в состоянии более держаться и намерен отойти, пока еще есть такая возможность, на рубеж Фука, что проходит в 40 милях к западу. Он уже начал отход, когда на следующий день по радио поступила длинная депеша от верховного правителя. «Фельдмаршалу Роммелю, я и немецкий народ внимательно следим за героическими оборонительными боями в Египте, с верой уповая на силу вашего руководства и храбрость германо-итальянских войск под вашим командованием. В той ситуации, в какой вы теперь находитесь, не может быть иного выхода, кроме как твердо удерживать занятые рубежи, не отступать ни на шаг, бросать в бой каждое орудие, каждого солдата. Вы не можете показать своим войскам иного пути, кроме того, который ведет к победе, либо к смерти. Адольф Гитлер». Этот идиотский приказ означал, что итало-германские армии обречены на быстрое уничтожение. И Роммель впервые, по мнению Байерлейна, не знал, что делать. После короткой борьбы со своей совестью он решил, вопреки протестам со стороны генерала Риттера фон Тома, фактического командира африканского корпуса, который заявил, что будет отступать в любом случае. Примечание автора. На следующий день, 4 ноября, заявив Байерлейну, приказ Гитлера является беспримерным случаем безумия. Я не могу больше терпеть это. Генерал фон Тома надел чистую форму со знаками различия и орденами и встал возле горящего танка. Он сдался подошедшему английскому подразделению и вечером ужинал с Монтгомери в его штабной столовой. Роммель с неохотой отдал приказ приостановить отход и одновременно направил курьера самолетом к Гитлеру, чтобы попытаться объяснить тому, что если не будет дано разрешение немедленно отойти, все будет потеряно. Однако последовавшие события сделали поездку курьера уже ненужной. Вечером 4 ноября, рискуя быть осужденным военным трибуналом за неповиновение, Роммель принял решение спасти остатки своих войск и отойти на рубеж Фука. Только остатки танковых и моторизованных частей могли оторваться от противника. Пехотинцы, в основном итальянцы, остались, чтобы сдаться в плен, что фактически основная масса пехоты уже и сделала. 5 ноября поступило короткое сообщение от фюрера. Согласен на отвод вашей армии на позиции Фука. Однако позиция эта оказалась занята танками Монтгомери. За 15 дней Роммелю пришлось отступить на 1000 километров за Бенгази с остатками своей африканской армии, около 25 тысяч итальянцев и 10 тысяч немцев и 60 танков. И даже там не было возможности прекратить отступление. Подчиниться приказу верховного главнокомандующего. Ну, это примечание было. «Я, в конце концов, заставил себя принять такое решение», – писал Роммель в своем дневнике, «так как сам всегда требовал беспрекословного повиновения от своих солдат. Для Адольфа Гитлера это явилось началом конца, а для его противников – решающим сражением, пока что выигранным ими в войне. Хотя более решающее сражение должно было вот-вот начаться в заснеженных степях Южной России. Однако еще до его начала фюреру предстояло получить новые скверные известия из Северной Африки, которые предопределили крах держав оси в той части мира. Уже 3 ноября, когда поступили первые вести о разгроме армии Роммеля, в ставке фюрера было получено сообщение о том, что в районе Гибралтара наблюдается концентрация кораблей союзников. Никто в ВКВ не смог разгадать, что бы это значило. Гитлер был склонен считать, что очередной конвой готовится следовать к Мальте. Это довольно любопытное соображение, поскольку всего 2 недели назад, а именно 15 октября, руководящий состав штаба ОКВ обсуждал различные сообщения о нависшей угрозе англосаксонской высадки в Западной Африке. Разведывательная информация, вероятно, поступила из Рима. Ведь недели ранее, 9 октября, Чиано, после разговора с начальником военной разведки, записал в своем дневнике, что англосаксонцы готовятся к высадке крупными силами в Северной Африке. Известие, что вызвало у Чиано подавленное настроение, он предвидел. И, как оказалось, предвидел правильно, что это неизбежно приведет к высадке союзников в Италии. Гитлер, поглощенный своими неудачными попытками подавить дьявольское сопротивление русских, не воспринял всерьез эти разведывательные данные. На совещании ОКВ 15 октября Йодль предложил разрешить вишистскому правительству Франции направить подкрепление в Северную Африку, чтобы французы могли отразить любые попытки англоамериканцев высадиться там. Фюрер, как явствует из журнала боевых действий ОКВ, отклонил это предложение, так как оно могло вызвать раздражение у итальянцев, ревниво воспринимавших любые действия, направленные на усиление Франции. До 3 ноября в ставке верховного главнокомандующего, казалось, забыли об этой проблеме. Но и в тот день, когда немецкие агенты с испанской стороны Гибралтара сообщали, что наблюдают огромное сосредоточение англо-американского флота, Гитлер, которого занимало тяжелое положение Роммеля у Эль-Аламейна, посчитал его просто очередным конвоем, предназначенным для Мальты. 5 ноября в ОКВ поступила информация, что английская военно-морская оперативная группа вышла из Гибралтара в восточном направлении. И только утром 7 ноября, то есть за 12 часов до начала высадки англо-американских войск в Северной Африке, Гитлер принялся размышлять над последними разведывательными донесениями, поступившими из района Гибралтара. В позднейших сообщениях, полученных в ставке в Восточной Пруссии, говорилось, что английские военно-морские силы в Гибралтаре и огромный флот из транспортов и боевых кораблей, подошедшие со стороны Атлантики, соединились и устремились на восток по Средиземному морю. Офицеры штаба долго обсуждали это с фюрером. Что бы это значило? Какие цели преследовала столь крупная военно-морская группа? Теперь Гитлер склонен был считать, что западные союзники, вероятно, попытаются высадить крупный десант в составе 4 или 5 дивизий в Триполи или Бенгази с целью захватить Роммеля с тыла. Адмирал Кранке, офицер связи флота в ОКВ, заявил, что на судах союзников не более 2 дивизий. Но если и так, что же нужно делать. Гитлер распорядился немедленно усилить части Люфтваффе на Средиземном море, но ему ответили, что это в данный момент невозможно. Судя по журналу ОКВ, Гитлер в то утро сделал одно – известил Рунштетта, главнокомандующего войсками на Западе, чтобы тот приготовился к осуществлению операции «Антон», кодовое наименование операции по оккупации остальной части Франции. Затем, 7 ноября, верховный главнокомандующий, не обращая внимания ни на это зловещее известие, ни на положение Роммеля, который оказался бы в западне, если бы англичане и американцы высадились у него в тылу, игнорируя предупреждение разведки о нависшей угрозе русского контрнаступления в тылу 6-й армии в Сталинграде, сел после завтрака в поезд и выехал в Мюнхен, где на следующий вечер должен был произнести традиционную речь перед своими старыми товарищами по партии, которые ежегодно собирались отметить годовщину пивного путча. Как заметил Гальдер, в критический момент войны политик фюрере взял верх над солдатом. В штабе Верховного Главнокомандования старшим остался полковник Тройш фон Бутлар Бранденфельс, генералы Кейтель и Йодль. Старшие офицеры ОКВ отправились вместе с фюрером на торжество. Видится что-то роковое и безумное в этих поездках верховного правителя, который настойчиво стремился руководить войной на уровне дивизиона, полка и даже батальона, разбросанных на тысячи миль фронтах, в поездках, лишенных смысла с точки зрения политики, в момент, когда дом начинал разваливаться. Происходили глубокие изменения и в отдельно взятом человеке, как это случилось с Герингом, который, несмотря на то, что его некогда всемогущая Люфтваффе неуклонно теряла боеспособность, испытывал все более сильное влечение драгоценностям и игрушечным поездам, почти не оставляя времени для решения проблем, угрожающей, затягивающейся и принимающей все более ожесточенный характер войны. Англо-американские войска под командованием генерала Эйзенхауэра высадились на побережье Марокко и Алжира в 1 час 30 минут 8 ноября 1942 года. А в 5:30 Риббентроп позвонил из Мюнхена в Рим Чиана, чтобы сообщить эту новость. «Он нервничал», – писал Чиана в дневнике, – «и хотел знать, что мы собираемся предпринять. Должен признаться, что я был застигнут врасплох и еще не совсем проснулся, чтобы дать более или менее вразумительный ответ». Итальянский министр иностранных дел узнал от сотрудников немецкого посольства, что там буквально пришли в ужас от этого удара. Специальный поезд Гитлера прибыл из Восточной Пруссии в Мюнхен в 3:40 пополудни. Первые сообщения, полученные фюрером о высадке союзников Северной Африки, тревоги не вселяли. Повсюду французы оказывали упорное сопротивление, докладывали фюреру о Алжире и Варане, и Аране попытки высадить десанты вообще были отбиты. Друг Германии в Алжире адмирал Дарлан с одобрения режима Виши занимался налаживанием обороны. Первая реакция Гитлера на известие была противоречивой. Он приказал немедленно усилить гарнизон на острове Крит, находившийся вне нового театра военных действий, объяснив, что шаг этот столь же важен, как и направление подкрепления в Африку. Он дал указание гестапо доставить генералов Вейгена и Жиро в Виши и держать их там под надзором. Фельдмаршалу фон Рунштетту он приказал приступить к осуществлению операции «Антон», но не переходить демаркационную линию, пока тот не получит дальнейших указаний. Затем Гитлер обратился с просьбой к Чиана и Пьеру Лавалю, к тому времени премьеру вишистского правительства, на следующий день прибыть на встречу с ним в Мюнхен. Около суток Гитлер носился с идеей попытаться заключить альянс с Францией с целью втянуть ее в войну против Англии и Америки, а в данный момент поддержать правительство Петена в его решении оказать сопротивление союзникам, высадившимся в Северной Африке. Его, вероятно, ободрило, что утром 8 ноября правительство Петена разорвало дипломатические отношения с Соединенными Штатами и что престарелый французский маршал заявил американскому поверенному в делах его вооруженные силы окажут сопротивление англо-американским силам вторжения. Из записей в боевом журнале ОКВ за тот воскресный день видно, что Гитлер был занят разработкой далеко идущего сотрудничества с французами. Вечером немецкий представитель Виши Круг фон Нида передал Петену предложение заключить более тесный альянс между Германией и Францией. Но уже на следующий день после своей речи перед ветеранами партии, в которой он утверждал, что Сталинград твердо удерживается в немецких руках, фюрер применил свое мнение. Он заявил Чиану, что не питает никаких иллюзий относительно намерения французов сражаться, и решил осуществить полную оккупацию Франции, высадиться на Корсике, чтобы использовать ее как плацдарм для прыжка в Тунис. Об этом решении, но не о времени претворения его в жизнь, было сообщено Лавалю, когда он 10 ноября прибыл в Мюнхен на автомобиле. Вероломный Лаваль тут же обещал уговорить Петена пойти навстречу пожеланиям фюрера, однако посоветовал немцам начать осуществление намеченного, не ожидая одобрения со стороны престарелого маршала, что Гитлер и намеревался сделать. Чиана оставил описание премьера Виши, который был после войны казнен за измену. Одетый в костюм зажиточного французского крестьянина при белом галстуке, Лаваль явно не вписывался в обстановку, царившую в огромном салоне, заполненном высокопоставленными военными. Он пытался в привычном тоне рассказать о долгом сне в автомобиле по дороге сюда, но его слова не заинтересовали никого из присутствующих. Гитлер обращался к нему с холодной учтивостью. Этот жалкий человек не мог даже представить, что немцы собираются поставить его перед свершившимся фактом. Лавалю ни словом не намекнули о предпринимаемой акции, в то время как он курил сигарету и разговаривал с разными людьми в соседней комнате, отдавались приказы об оккупации Франции. Фон Риббентроп сказал мне, что Лавалю только в 8:00 утра сообщат, что, получив ночью соответствующую информацию, Гитлер был вынужден прибегнуть к полной оккупации страны. Приказ о захвате неоккупированной части Франции в нарушение соглашения о перемирии был отдан Гитлером в 8:30 утра 10 ноября и проведен в жизнь к утру следующего дня без каких-либо инцидентов, не считая протеста Петена. Итальянцы оккупировали Корсику, а немецкие самолеты начали в срочном порядке перебрасывать по воздуху войска, чтобы занять Тунис, до того, как туда придут войска Эйзенхауэра. Был еще один типичный для Гитлера трюк, рассчитанный на обман французов. 13 ноября фюрер заверил Петена, что ни немцы, ни итальянцы не собираются оккупировать военно-морскую базу в Тулоне, где со времени заключения перемирия стоял на приколе французский флот. В дневнике боевых действий ОКВ имеется запись за 25 ноября, что Гитлер принял решение немедля осуществить операцию «Лила», кодовое наименование операции по оккупации Тулона и захвату французского флота. Утром 27 ноября немецкие войска атаковали военно-морскую базу, однако французские моряки удерживали оборону до тех пор, пока экипажи по приказу адмирала де Лабарде не потопили свои корабли. Таким образом, державы Оси лишились французских боевых кораблей, в которых они остро нуждались на Средиземном море, но вместе с тем их не получили и союзники, для которых они явились бы исключительно важным подкреплением. Гитлер выиграл гонку, захватив Тунис до появления там войска Эйзенхауэра, однако это была сомнительная победа. По настоянию фюрера, чтобы удержать этот плацдарм, сюда пришлось перебросить почти 250 000 немецких и итальянских солдат. Если бы несколько месяцев назад фюрер направил Роммелю пятую часть тех войск и танков, что пришлось направить сюда теперь, то леса пустынь наверняка уже находился бы за Нилом. Англо-американские десанты не высадились бы в Северной Африке, а Средиземное море было бы безвозвратно потеряно для союзников, что обеспечило бы безопасность мягкого подбрюшья для держав Оси. В конечном счете каждый солдат, танк и орудия, переброшенные Гитлером в Тунис в ту зиму, а также остатки африканского корпуса, оказались потеряны к концу весны, а еще больше немецких войск, чем под Сталинградом, было отконвоировано в лагеря для военнопленных. Катастрофа под Сталинградом. Гитлер и наиболее видные генералы из ОКВ с удовольствием коротали время в окружении Альпийских гор возле Берхтесгадена, когда до них дошли первые известия о контрнаступлении русских на Дону, которое началось ранним вьюжным утром 19 ноября. Хотя советское наступление в этом районе и ожидалось, однако В ОКВ не верили, что оно примет такой размах. Гитлеру и его главным военным советникам Кейтелю и Йодлю придется спешно возвращаться в ставку в Восточной Пруссии. Спокойствие и тишину, которыми они наслаждались, внезапно нарушил телефонный звонок генерала Цейцлера, нового начальника генерального штаба сухопутных войск, который оставался в Растенбурге. Он сообщил тревожное известие, как было записано в журнале боевых действий ОКВ. В первые же часы наступления превосходящие бронетанковые силы русских прорвали фронт на участке румынской 3-й армии между Серафимовичем и Клецкой, к северу-западу от Сталинграда. К югу от осажденного города другая мощная группировка советских войск завязала решительный бой против немецкой 4-й танковой армии и румынской 4-й армии, угрожая прорвать фронт. Достаточно было взглянуть на карту, и задача, которую преследовали русские, становилась ясна каждому. Тем более была ясна она Цейцлеру, который, по данным армейской разведки, знал, что противник сосредоточил там 13 армий и 1000 танков. Русские наступали крупными силами с севера и с юга с очевидной целью отрезать Сталинград и вынудить немецкую 6-ю армию поспешно отступить на запад, дабы не оказаться в окружении. Позднее Цейцлер утверждал, как только он понял, что там назревает, он стал уговаривать Гитлера, чтобы фюрер разрешил 6-й армии уйти из Сталинграда к излучине Дона, где можно было занять прочную оборону. Но даже предложение вызвало у Гитлера приступ раздражения. «Я не оставлю Волгу, я не отойду от Волги», – кричал фюрер. Это решение, принятое им в приступе ярости, быстро привело к катастрофе. Фюрер приказал 6-й армии твердо стоять в Сталинграде. Гитлер и сопровождавшие его офицеры штаба вернулись в ставку 22 ноября. Шел уже 4-й день наступления, и известия поступали катастрофические. Два мощных клина советских войск, наступавших с севера и с юга, встретились у Калача, расположенного у излучины Дона в 40 милях западнее Сталинграда. Вечером по радио поступило донесение от генерала Паулюса, командующего 6-й армией, который подтвердил, что его войска находятся в окружении. В ответ Гитлер приказал Паулюсу перенести свой штаб в город и организовать круговую оборону. Он обещал снабжать 6-ю армию по воздуху, пока ее не деблокируют. Но это были пустые обещания. У Сталинграда были окружены 20 немецких и 2 румынские дивизии. Паулюс радировал, что им потребуется ежедневно доставлять по воздуху как минимум 750 тонн грузов. Это превышало возможности Люфтваффе, у которой не набралось бы требуемого числа транспортных самолетов. Но даже если бы они имелись, далеко не все смогли бы долететь до Сталинграда в условиях метели и господства в небе русских истребителей. Тем не менее, Геринг заверил Гитлера, что военно-воздушные силы обеспечат снабжение окруженных войск по воздуху. Более реальной представлялась перспектива деблокировать 6-ю армию. 25 ноября Гитлер отозвал с Ленинградского фронта фельдмаршала фон Манштейна, одного из наиболее одаренных командующих, и поставил его во главе вновь сформированной группы армии Дон с задачей, наступая с юго-запада, деблокировать 6-ю армию у Сталинграда. Однако фюрер навязал командующему группой армии Дон невыносимые условия. Манштейн пытался объяснить ему, что единственный шанс добиться успеха заключается в том, чтобы 6-я армия предприняла наступление из района Сталинграда в западном направлении, а он, Манштейн, одновременно предпримет мощное наступление навстречу Паулюсу, чтобы таким образом прорвать русское кольцо окружения. Но Гитлер опять не разрешил отход от Волги. По его мнению, 6-я армия должна была оставаться в Сталинграде, а Манштейну предстояло пробиваться туда. Манштейн пытался убедить верховного правителя, что это просто невозможно, что русские здесь слишком сильны. Тем не менее, 12 декабря с тяжелым сердцем он начал наступление, которое было названо операцией «Зимняя гроза», ибо казалось, что русская зима проявила в этих степях все свое неистовство, наметая снежные сугробы и обжигая трескучим морозом. В начале наступления войск Манштейна протекало довольно успешно. 4-я танковая армия под командованием генерала Готта, продвигаясь на северо-восток по обе стороны железной дороги от Котельниково, преодолела почти 75 миль, К 19 декабря главные части наступающих войск находились примерно в 40 милях от города. К 21 декабря они приблизились на расстояние 30 миль, и осажденные войска 6-й армии по ночам могли видеть через заснеженные степи сигнальные вспышки приближавшихся спасителей. В этот момент, согласно показаниям немецких генералов, данным после войны, прорыв из Сталинграда 6-й армии навстречу 4-й танковой армии наверняка увенчался бы успехом. Однако Гитлер опять запретил оставлять Сталинград. 21 декабря Цейцлер вырвал у фюрера разрешение на прорыв войск 6-й армии из окружения, при условии, что они удержат за собой Сталинград. Эта глупость, по отзывам начальников генерального штаба, чуть не свела его с ума. На следующий день, рассказывал позднее Цейцлер, я упрашивал Гитлера санкционировать прорыв. Я указывал, что это последний шанс на спасение для 200-тысячной армии Паулюса. Гитлер не уступал. Напрасно я описывал ему ужасные условия внутри так называемой крепости. Отчаяние умирающих с голоду солдат, потери веры в верховное командование. Раненые умирают из-за отсутствия необходимой медицинской помощи, в то время как тысячи замерзают. Он оставался глух к моим доводам такого рода, как и другим выдвигаемым мною доводом. Сопротивление, оказываемое русскими, все усиливалось, и генералу Готту не хватило сил и средств, чтобы преодолеть последние 30 миль до Сталинграда. Генерал Готт считал, что если бы 6-я армия вырвалась из Сталинграда, он смог бы соединиться с ней и затем вместе отойти к Котельниково. Это, по его мнению, спасло бы не менее 200 тысяч солдат. Примечание автора. В своих мемуарах, написанных после войны, Манштейн говорит, что 19 декабря в нарушении приказов Гитлера он дал указание 6-й армии начать прорыв из Сталинграда в юго-западном направлении, чтобы соединиться с 4-й танковой армией. Он приводит в мемуарах текст своей директивы, однако в ней имеются определенные оговорки, и Паулюс, все еще выполнявший приказ Гитлера, который запрещал оставлять город, вероятно, был совершенно сбит этой директивой с толку. Это был единственный шанс спасти 6-ю армию, говорил Манштейн. Вероятно, в течение одного или двух дней между 21 и 23 декабря это можно было сделать, но позднее это стало невозможно, ибо Красная армия неожиданно для Готта нанесла удар дальше на север и создала угрозу левому флангу всей группы армии Дон Манштейна. Вечером 22 декабря Манштейн позвонил Готту и приказал приготовиться к коренным переменам в самое ближайшее время. На следующее утро пришел приказ прекратить наступление на Сталинград, направить одну из трех танковых дивизий на северный фланг Донского фронта, а оставшимся войскам обороняться там, где они находятся. Попытка деблокировать окруженную в Сталинграде 6-ю армию потерпела неудачу. Новые неожиданные приказы Манштейна явились результатом тревожных событий, о которых ему стало известно 17 декабря. Утром того дня Красная армия прорвала фронт на участке итальянской 8-й армии выше по течению Дона у Богучара и к вечеру углубилась в прорыв на 27 миль. За три дня прорыв по фронту расширился до 90 миль. Итальянцы в панике бежали, а румынская 3-я армия, которая была основательно потрепана еще 19 ноября, в первый день советского наступления, просто разваливалась. Неудивительно поэтому, что Манштейну пришлось забрать часть танковых сил у Готта, чтобы хоть как-то заткнуть образовавшуюся брешь. Началась цепная реакция. Отступили не только армии на Дону, но и войска Готта, подошедшие близко к Сталинграду. Это, в свою очередь, поставило в трудное положение немецкую армию на Кавказе, над которой нависла угроза оказаться отрезанной, если русские выйдут к Ростову у Азовского моря. Через день или два после Рождества Цейцлер доложил Гитлеру: «Если вы не отдадите приказ на отход с Кавказа теперь, то очень скоро мы будем иметь второй Сталинград». С большой неохотой 29 декабря верховный главнокомандующий отдал необходимое распоряжение группе армии А под командованием Клейста, состоявшей из 1-й танковой и 17-й армии группе, которая так и не сумела овладеть богатыми нефтеносными полями в районе Грозного. Ей тоже пришлось отступить, хотя совсем недавно ее конечная цель находилась в пределах видимости. Отступление немцев в России и итало-немецких армий в Северной Африке навели Муссолини на размышления. Гитлер пригласил его приехать в Зальцбург на переговоры где-нибудь в середине декабря. И недомогавший Дучи, находившийся на строгой диете из-за болезни желудка, принял приглашение, хотя, как он говорил, Чиано поставил условие, он будет питаться без посторонних, так как не желает, чтобы множество прожорливых немцев видели, что он вынужден сидеть на одном рисе с молоком. Подошло время, по мнению Муссолини, сказать Гитлеру, что пора поискать выход из переделки на Востоке, пойти на переговоры со Сталиным и сосредоточить усилия держав оси на обороне остальной части Северной Африки, Балкан и Западной Европы. 1943 год будет годом англо-американских усилий, говорил он Чиано. Гитлер был настолько занят делами на Востоке, что не мог покинуть свою ставку, чтобы встретиться с Муссолини, так что пришлось Чиано по поручению Муссолини совершить 18 декабря долгое путешествие в Растенбург, чтобы изложить нацистскому лидеру предложение Дучи. Гитлер выслушал эти предложения с презрением и заверил итальянского министра иностранных дел, что без какого бы то ни было ослабление русского фронта может направить дополнительные силы в Северную Африку, которую, как он заявил, необходимо удержать. Чиано нашел, что моральное состояние немцев в Ставке весьма подавлено, несмотря на уверения Гитлера. Атмосфера тяжелая. Скверным известием, поступающим с фронтов, пожалуй, следует добавить уныние сырого леса и скуку совместного проживания в казармах. Никто не пытается скрыть от меня своего глубокого разочарования известием о прорыве на русском фронте. Были прямые попытки свалить за это вину на нас. В это самое время остатки итальянской 8-й армии, уцелевшие на Дону, спасались бегством. И когда один из сопровождавших Чиано чиновников спросил у офицера УКВ, тяжелые ли потери понесли итальянцы, ему ответили, никаких потерь нет, они просто бегут. Немецкие войска на Кавказе и на Дону, если и не бежали, то поспешно отходили, чтобы не оказаться отрезанными. С начала 1943 года они отходили все дальше от Сталинграда. Теперь для русских наступило время окончательно разделаться с немцами. Но прежде они предоставили обреченным солдатам 6-й армии возможность спасти свои жизни. Утром 8 января 1943 года три молодых офицера Красной армии, следуя под белым флагом, пересекли передний край немецкой обороны на северной окраине Сталинграда и предъявили генералу Паулюсу ультиматум генерала Рокоссовского, командующего Донским фронтом. После напоминания, что 6-я армия отрезана и уже не может быть деблокирована, что ее снабжение по воздуху невозможно, в ультиматуме далее говорилось: «Положение ваших войск отчаянное. Они страдают от голода, болезней и холода. Суровая русская зима только началась. Жестокие морозы, холодные ветры и метели все еще впереди. Ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в ужасающих антисанитарных условиях. Ваше положение безнадежно, и любое дальнейшее сопротивление бессмысленно. Ввиду этого, и для того, чтобы избежать лишнего кровопролития, мы предлагаем вам следующие условия сдачи в плен. Это были почетные условия. Всем пленным гарантировалось нормальное питание, сохранение знаков различия, наград и личных вещей, раненым, больным и обмороженным оказание медицинской помощи. Паулюсу давалось 24 часа на размышление. Паулюс немедленно передал по радио Гитлеру текст ультиматума и просил предоставить ему свободу действий. Верховный правитель тут же отклонил его просьбу. По истечении 24-часового срока ультиматума утром 10 января русские приступили к последней фазе Сталинградского сражения, открыв артиллерийский огонь из 5000 орудий. Сражение было ожесточенное и кровопролитное. Обе стороны дрались с невероятной храбростью и отчаянием на руинах полностью разрушенного города, но это длилось недолго. В течение 6 дней размеры котла уменьшились наполовину и достигли в самом широком месте 25 км в длину и 15 км в глубину. К 24 января окруженная группировка была разрезана на две части, а последний небольшой аэродром потерян. Самолеты, доставляющие продовольствие и медикаменты для больных и раненых, эвакуировавшие 29 тысяч тяжелораненых, больше не приземлялись. Русские еще раз предложили своему мужественному противнику сдаться. 24 января на немецкие позиции прибыли представители советского командования с новым предложением. С новыми предложениями. Колеблясь между чувством долга, требовавшим повиноваться безумному фюреру, и стремлением спасти своих солдат от неизбежного уничтожения, Паулюс снова обратился к Гитлеру. Войска без боеприпасов и без продуктов, радировал он 24 января. Более нет возможности эффективно управлять войсками. 18 тысяч раненых без какой-либо медицинской помощи, без бинтов, без лекарств. Катастрофа неизбежна. Армия просит разрешения немедленно сдаться, чтобы спасти оставшихся в живых. Ответ Гитлера сохранился. Сдаваться в плен запрещают. 6-я армия будет удерживать свои позиции до последнего человека и до последнего патрона и своей героической стойкостью внесет незабываемый вклад в стабилизацию обороны и спасение западного мира. Спасение западного мира. Это была горькая пилюля для солдат 6-й армии, которые совсем недавно сражались против того самого мира во Франции и Фландрии. Дальнейшее сопротивление было не только бессмысленно, но и невозможно. И по мере того, как январь 1943 года подходил к концу, героизм сражавшихся выдыхался, угасал, подобно догорающей свече. К 28 января остатки того, что когда-то представляло собой огромную армию, были расчленены на три части, небольшие котлы, причем в южном котле, в подвале разрушенного универмага, находился штаб генерала Паулюса. Как утверждает очевидец, командующий армией сидел на своей походной кровати в темном углу в состоянии близком к коллапсу. Ни он, ни его солдаты не могли должным образом оценить поток хлынувших в их адрес поздравительных радиограмм. Геринг, коротавший большую часть зимы в солнечной Италии, расхаживая с напыщенным видом в огромной меховой дахе, и сверкая кольцами с бриллиантами, тоже послал 28 января поздравительную радиограмму. Сражение, которое дала 6-я армия, войдет в историю, и грядущие поколения будут говорить о нем с гордостью, как о примере высокого мужества, упорства, храбрости и самопожертвования. Не доставило им радости и напыщенное выступление по радио рейхсмаршала вечером 30 января 1943 года по случаю 10-й годовщины прихода нацистов к власти. Тысячу лет теперь немцы будут говорить об этом сражении с глубоким почтением и благоговением, и несмотря ни на что будут помнить, что именно там была предопределена конечная победа. В грядущие годы будут говорить об этом героическом сражении на Волге. Когда придете в Германию, скажите, что видели нас, полегших у Сталинграда, как того требовали наша честь и наши вожди, во славу Великой Германии. Слава и ужасные агонии 6-й армии близилось к концу. 30 января Паулюс радировал Гитлеру. Окончательное поражение невозможно оттянуть более чем на 24 часа. Этот сигнал подстегнул верховного главнокомандующего провести целую серию присвоений внеочередных званий обреченным в Сталинграде офицерам, очевидно, в надежде, что такие почести усилят их решимость умереть со славой в этой кровавой мясорубке. В военной истории не зафиксировано ни одного случая пленения немецкого фельдмаршала, заметил Гитлер Йодлю, и после этого сообщил по радио о даровании Паулюсу желанного маршальского жезла. 117 других офицеров были повышены в звании. Этот жест произвел довольно жуткое впечатление. Вечером, в последний день января, Паулюс отправил последнее донесение в ставку Гитлера. 6-я армия, верная своей клятве и осознавая огромную важность своей миссии, держалась на занятых позициях до последнего солдата и последнего патрона во славу фюрера и отечества. В 7 часов 45 вечера радист штаба 6-й армии направил последнюю радиограмму от своего имени. «Русские в дверях нашего бункера. Мы уничтожаем оборудование». И добавил буквы GL, международный радиошифр, означающий «станция больше работать не будет». У штаба армии не было последнего боя. Паулюс и его штаб не держались до последнего солдата. Группа русских солдат во главе с младшим офицером показалась в темном подвале, где размещался командующий. Русские потребовали сдачи в плен, и начальник штаба 6-й армии генерал Шмидт подчинился их требованиям. Подавленный Паулюс сидел на своей походной кровати. Шмидт обратился к нему. «Господин фельдмаршал, есть еще что-нибудь, о чем нужно сказать?» Расстроенный Паулюс не отреагировал. На севере, на развалинах тракторного завода, небольшая группа из остатков двух танковых и четырех пехотных дивизий все еще оказывала сопротивление. Вечером 1 февраля там получили радиограмму из ставки Гитлера. «Немецкий народ ожидает, что вы выполните свой долг точно так же, как выполнили его солдаты, удерживавшие Южную крепость. Каждый день и каждый час длящегося сражения содействует созданию нового фронта». Незадолго до полудня, 2 февраля, и эта группа капитулировала, направив перед тем последнюю радиограмму верховному главнокомандующему. «Сражались до последнего солдата против превосходящих сил противника. Да здравствует Германия!» Наконец, над покрытым снегом, обильно политым кровью полем сражения нависла тишина. 2 февраля в 2 часа 46 минут высоко над городом пролетел немецкий разведывательный самолет и по радио доложил в свой штаб. Никаких признаков боев в Сталинграде. К тому времени 91 тысяча немецких солдат, в том числе 24 генерала, изможденные, обмороженные, а многие из них раненые, потрясенные и надломленные, плелись при 24-градусном морозе по льду и снегу, укутавшись в солдатские, пропитанные кровью одеяла, в унылые лагеря для военнопленных. За исключением 20 тысяч румын и 29 тысяч раненых, которых эвакуировали по воздуху. Это было все, что осталось от армии завоевателей, которая еще 2 месяца назад насчитывала 285 тысяч человек. Остальные были убиты в ходе военных действий. А из 91 тысячи немцев, которые зашагали в плен в тот зимний день, только 5 тысячам суждено было вновь увидеть свой Фатерланд. А в хорошо протопленных помещениях ставки в Восточной Пруссии нацистский правитель, упрямство и глупость которого привели к этой катастрофе, поносил своих генералов, воевавших у Сталинграда, за то, что они не знали, как и когда умирать. Протокольные записи совещаний, которые Гитлер провел в ВКВ 1 февраля, проливает свет на поведение немецкого диктатора в этот критический период в его жизни, в жизни армии и страны. Они сдались там по всем правилам. Можно было бы поступить иначе, сплотиться, образовать круговую оборону, оставив последний патрон для себя. Если отказывают нервы, не остается ничего другого, как застрелиться. Можно было бы сказать, человек вынужден застрелиться, подобно тому, как раньше полководцы бросались на меч, если они видели, что сражение проиграно. Даже Варс приказал своему рабу: «Теперь убей меня». Злоба Гитлера на Паулюса за то, что тот решил остаться в живых, становилось все ядовитее по мере того, как он продолжал рассуждать. Представьте себе, он прибудет в Москву, и вообразите себе эту крыс-соловку. Там он подпишет все, он будет делать признание и составит воззвание. Вот увидите, теперь они пойдут по пути бесхарактерности до предела, докатятся до глубочайшего падения. Он в ближайшее время выступит по радио, вот увидите. Зейдлиц и Шмидт будут говорить по радио. Они запрут их в крысином подвале на Лубянке, и через 2 дня они будут настолько измучены, что немедленно заговорят. Как они могли поступить так трусливо? Я не понимаю этого. Что такое жизнь? Жизнь, отдельная личность, должна умереть. Что остается от отдельного человека? Это народ. Но как может человек испытывать страх перед той секундой, когда он может освободиться от земных тягот, если долг не удержит его в юдоле печали? Мне это потому так досадно, что из-за одного единственного слабовольного, бесхарактерного человека перечеркнуто мужество столь многих солдат, и теперь этот человек сделает это. В эту войну никто больше не получит звание фельдмаршала. Все это будет сделано только после окончания войны. Не видав вечера, и хвалиться нечего. Примечание автора. Гитлер предсказал все верно, но ошибся во времени. К июлю следующего лета Паулюс и Зейдлиц, ставшие руководителями так называемого Национального комитета «Свободная Германия», действительно обратились по московскому радио к армии с призывом устранить Гитлера. Затем последовал краткий обмен мнениями между Гитлером и Цейслером относительно того, как преподнести известие о капитуляции немецкому народу. 3 февраля, то есть спустя 3 дня, ОКВ опубликовало специальное коммюнике. Сталинградское сражение завершилось. Верные своей клятве сражаться до последнего вздоха, войска 6-й армии под образцовым командованием фельдмаршала Паулюса были побеждены превосходящими силами противника и неблагоприятными для наших войск обстоятельствами. Чтению этого коммюнике по немецкому радио предшествовала приглушенная барабанная дробь и вторая часть 5-й симфонии Бетховена. Гитлер объявил 4-дневный национальный траур. На это время были закрыты все кино, театры и варьете. Вальтер Герлиц, немецкий историк, в своем труде о генеральном штабе писал, что Сталинград явился второй Иеной и стал, безусловно, крупнейшим поражением, какое когда-либо терпела немецкая армия. Но Сталинград символизировал и нечто большее. Он, как Эль-Аламейн и англо-американская высадка в Северной Африке, знаменовал собой поворотный пункт во Второй мировой войне. Волна нацистской агрессии, захлестнувшая большую часть Европы и докатившаяся до границ Азии и Африки, теперь начала отступать, чтобы никогда не вернуться. Время нацистских молниеносных ударов с тысячами танков и самолетов, наводивших ужас на армию противника и рассеивавших их в прах, миновало. Правда, еще последуют отчаянные удары локального характера под Харьковом весной 1943 года, в Арденнах на Рождество 1944 года, но они явятся частью оборонительной борьбы, которую немцы будут вести с огромным упорством и мужеством. Инициатива ушла из рук Гитлера и никогда уже к нему не вернется. Теперь противник захватил ее и прочно удерживал в своих руках. И не только на суше, но и в небе. Уже в ночь на 30 мая 1942 года англичане осуществили свой первый налет на Кёльн. Использовав 1000 самолетов, за ним последовали мощные налеты на другие города в то столь богатое событиями лето. Впервые немецкое гражданское население, подобно немецким солдатам у Сталинграда и Эль-Аламейна, испытало на себе тот кошмар, который их вооруженные силы несли до сих пор другим народам. И, наконец, в снегах Сталинграда и в знойных песках североафриканской пустыни была повержена в прах великая и ужасная нацистская идея. В результате разгрома Паулюса и Роммеля оказался обреченным не только Третий Рейх, но и отвратительный и гротескный новый порядок, который Гитлер и эсэсовские головорезы пытались установить в завоеванных странах. Прежде чем мы обратимся к заключительной главе, падению Третьего Рейха, неплохо было бы сделать паузу, чтобы посмотреть, что это был за новый порядок в теории и варварской практике, и чего Европа, этот древний оплот цивилизации, едва избежала, пережив короткий период кошмаров и ужасов.